Во глубине кимбрийских глин. Пушкинская. Мы на станции Пушкинская, одной из красивейших станций петербургского метро. Здесь в совершенстве выражен дух Петербурга, воплощенный в архитектурную форму. Гранит и мрамор, строгость и вольность, подземелье и небеса, Пушкин и Царское село. Давайте подойдем поближе к торцевой части вестибюля, где находится памятник великому русскому поэту. Станция Пушкинская — единственная станция первой очереди, которая не принимала пассажиров в момент открытия первой очереди 15 ноября 1955 года. Поезда здесь не останавливались еще полгода, пока не были преодолены возникшие проблемы с сооружением эскалатора. Первоначально оформление станции планировалось связать с темой строительства Царскосельской железной дороги, первой в России. Ведь над нами Витебский, бывший Царскосельский вокзал, с которым мы еще познакомимся. В окончательном проекте тематика изменилась. Станцию решили целиком посвятить Пушкину. В Царскосельском лицее воспитывался будущий поэт. Этому прекрасному пригороду посвящено несколько его стихов. Станция строга и изящна. Пилоны, как и на других станциях, облицованы белым мрамором, а пол выстлан темно-красным гранитом стоковских разработок в Украине. В нишах установлены черные мраморные торшеры с хрустальными чашами. Светильники в чашах создают удивительно мягкое и приглушенное освещение станции, подчеркивая ее главную алтарную часть. В алтаре статуя Александра Сергеевича Пушкина, работы знаменитого ленинградского скульптора Михаила Константиновича Аникушина. Он автор еще двух памятников поэту на станции «Черная речка» и перед Русским музеем. Размещенное за фигурой поэта панно художницы Энгельке, изображающее угол Царскосельского парка, усиливает ощущение алтаря и создает иллюзию открытого воздуха и бесконечной дали, которая так важна в подземном сооружении. Торцевая стена Пушкинской — это распахнутое настежь окно, откуда в подземный мир устремляется свежий воздух. Наверное, другой станция Пушкинская и не могла быть. Несмотря на близость вокзала, здесь всегда тихо и уютно, благодаря притушенному свету, особенно вблизи алтаря. Подземный Пушкин искренне любим горожанами, у его ног всегда свежие цветы. Те, кто хорошо знаком с московским метро, впервые попав на Пушкинскую, может испытать чувство дежавю. Да, конечно, Пушкинская очень похожа на Октябрьскую кольцевую. Тот же ампир, тот же алтарь. На Октябрьской он устроен аналогично. Только в московской станции алтарь — это кусок неба, отгороженный решеткой. Формально это символ парка культуры и отдыха имени Горького. Однако в подземелье он смотрится скорее как врата в рай. Пушкинская таким образом — своеобразный архитектурный шлюз, или, как говорят диггеры, гейт в московское метро. Надо ли говорить, что такое совпадение не случайно? У обеих станций один и тот же автор — талантливый московский архитектор Леонид Михайлович Поляков. Тут следует сказать, что отбор проектов первых станций в Москве и Ленинграде проходили по-разному. В столице архитекторов назначали. Часто ими становились именитые мастера, которые давали волю фантазии. Это Душкин, Фомин, Чичулин. В Ленинграде вплоть до 70-х годов практиковался конкурсный отбор проектов. Конкурс проводился в несколько туров. В результате не только отбирались лучшие работы, но и давалась путевка в жизнь молодым и талантливым архитекторам. Как ни странно, отобранные в результате конкурсов проекты станций первой очереди образовали уникальный подземный ансамбль. Они не похожи друг на друга, но образуют единое целое. Был свой победитель и в конкурсе на Пушкинскую. Однако неожиданно оказалось, что есть и другой проект за авторством московского архитектора Полякова. Проект был настоятельно предложен по партийной линии, тем более что Поляков был учеником главного советского архитектора своего времени Ивана Александровича Фомина. На тот момент Поляков спроектировал еще две станции Арбатско-Покровской линии — Арбатская, Курская. Он же, кстати, является автором наиболее скромной из семи сталинских высоток — гостиницы «Ленинградская». Так что автор самой питерской станции — московский архитектор. Впрочем, московский ли? Леонид Михайлович, так же, как и его учитель Фомин, родился и вырос в Петербурге. Волею судеб, оказавшись в Москве, он сохранил любовь к родному городу. Наверное, столь полно ощутить и воплотить дух Петербурга можно только на отдалении от своей малой родины. Теперь нам предстоит подняться на поверхность, чтобы познакомиться с Витебским вокзалом. Пока мы выбираемся из метро, чтобы занять удобное место для осмотра вокзала, связанного с первой железной дорогой России, начнем рассказ об ее истории. Нельзя сказать, что Россия отставала от других стран в строительстве железных дорог. Было понятно, что без этого вида транспорта империя с ее огромными пространствами развиваться не может. Итак, в 1834 году, всего через 4 года после открытия первой в мире железной дороги между Ливерпулем и Манчестером, в Петербург прибывает Франц Антон фон Герстнер. Был он родом из Чехии, входившей тогда в Австрийскую империю. В столице 37-летний инженер не задержался и за 3 месяца исколесил пол России, после чего представил Николаю I доклад о выгодах построения железной дороги из Санкт-Петербурга в Царское село и Павловск. Расчет инженера и предпринимателя был прост — создать небольшой опытный участок на престижном царском направлении, доказать преимущества этого вида транспорта, которые были очевидны, а потом взяться за более глобальные проекты, в частности, строительство железной дороги между Москвой и Петербургом. На русского императора Франц Антон произвел хорошее впечатление. Однако мнения многочисленных сановников разделились. Одни горячо поддерживали идею Герстнера, другие, напротив, считали иностранца авантюристом. Сам же Герстнер занялся организацией компании Царскосельской дороги и поиском инвесторов. После колебаний Николай I все же дал согласие на строительство дороги, оставляя предпринимателю все связанные с этим расходы и риски. Весной 1836 года была создана акционерная компания с капиталом в 3 миллиона рублей, и строительство дороги началось. Проект не предвещал особых трудностей, и дорогу собирались запустить уже через полгода, осенью. Работы успешно велись на отрезке от Павловска до Царского села и далее до границы Петербурга. Однако в самой столице практически ничего к сроку сделано не было, и открытие пришлось перенести на год. Отдельную трудность представлял собой выбор ширины колеи. В то время единого стандарта не существовало, ведь Царскосельская дорога была всего лишь 6-й в мире. Расстояние, принятое в Европе 1324 мм, соответствовало расстоянию между колесами в гужевой повозке. Чем шире колея, тем более вместительными и комфортабельными могут быть вагоны. Поэтому Герстнер решил сделать колею 1829 мм, и только со строительством Петербургско-Московской дороги установилась колея, принятая сейчас в России, за редким исключением на всех видах рельсового транспорта — 1524 мм. Спроектированная Герстнером дорога шла практически по прямой. Перепады высот были небольшими, но предстояло построить 42 моста через реки и овраги с пролетами от 2 до 4 метров. Все они были деревянными. Лишь мосты через обводный и Лиговский канал отличались тем, что стояли не на деревянных, а на каменных устоях. Сам вокзал было решено построить на Семеновском плацу, вблизи Введенского канала, засыпанного в 1967 году. Герстнер спешил. Любая задержка подрывала его авторитет. Однако подводили подрядчики, и даже 1 октября 1837 года, как того хотел предприниматель, дорогу презентовать не удалось. Еще не прибыли заказанные в Европе паровозы, поэтому вагоны тянулись на первых порах обычными лошадьми. Возможно, эти временные неудобства преподносились как способ приучить людей к новому виду транспорта. 27 сентября стали катать пассажиров на готовом участке дороги между Павловском и Царским селом. Только 30 октября 1837 года от временного вокзала в Петербурге отошел первый поезд. Он тянул состав из 8 экипажей и грузовых повозок. Это официальный ныне день рождения российских железных дорог. Паровоз системы Стефенсона вел сам Герстнер. Несмотря на извергаемый дым и страшный шум, производимый паровозом, состав шел плавно, а на обратной дороге из Царского села Герстнер раскочегарил паровоз до 52 км в час. Примерно с такой скоростью ходят составы в метро. И тогда это была запредельная для воображения обывателей скорость. Однако одного паровоза было недостаточно, и в будние дни составы водили на конной тяге, пока из Европы прибывали еще паровозы, коих через полгода было уже 6. Они не имели ни номеров, ни серий, а только имена. Проворный, стрела, лев, богатырь, орел, слон. Паровоз «Проворный» с небольшим составом воссоздан в виде макета и находится на Витебском вокзале, где его можно осмотреть. Дорогу пришлось доводить до ума еще год. Огромные затраты привели к тому, что вокзал в Петербурге пришлось временно построить из дерева. Несмотря на стресс, который с непривычки испытывали пассажиры, расчет Герстнера оправдался. Царскосельская дорога стала популярным среди публики аттракционом и одновременно отличным полигоном для исследования возможности строительства железных дорог в России. Вопреки первоначальному бизнес-плану, дорога ежегодно перевозила не 300 тысяч пассажиров, а в полтора раза больше. Проект оказался абсолютно успешным с коммерческой точки зрения. До Царского села поезд добирался за 42 минуты. Столько же времени на прохождение этого маршрута сейчас требуется электричкам. Правда, стоит учесть появление новых остановок на пути в Царское село. Тогда же возникло и деление вагонов на классы. Самыми комфортабельными считались вагоны первого и второго класса. Они были целиком закрытыми. Первый класс отличался, к тому же, удобными мягкими сиденьями. Вагоны третьего класса, шарабан, были крытыми, но борт поднимался в них только до половины. Наконец, повозки четвертого класса были вообще открытыми. Пассажиры сидели на деревянных скамьях, а иногда и просто стояли. Стоимость проезда до Царского села составляла от 20 до 75 копеек в зависимости от класса. До Павловска ходили только вагоны первого и второго класса, и билеты стоили 1 рубль и 65 копеек соответственно. Все эти тарифы держались в течение 40 лет. Кстати, вместо билетов использовались металлические жетоны, которые не выбрасывались, а сдавались по прибытию кондуктору. Судьба самого Герстнера, как и многих других иностранцев, прибывавших в Россию со смелыми и нужными идеями, была несчастной. Похоронив в Петербурге жену, вытесняемый интригами, он в 1838 году покинул Россию, затем переехал в Америку, имел большие планы по строительству местных дорог, но умер уже через 2 года. Царскосельская дорога не была бы такой популярной, если бы не открытый вместе с ней Павловский вокзал. Павловск, расположенный на 3 километра далее Царского села, был конечной станцией дороги. По гениальной задумке Герстнера сюда и должны были стремиться пассажиры, в общем-то, не очень нужной дороги. Здесь был выстроен огромный павильон, в котором устраивались концерты. Находился он не там, где сейчас находится вокзал для прибывающих электричек, а непосредственно возле Павловского дворца, и напоминал его по конфигурации. До сих пор в лесу осталась просека от ведущей к нему дороги. Нельзя не упомянуть об удивительной этимологии слова «вокзал». Происходит оно от «Vauxhall» — «зал мадам Вокс», или точнее «зал леди», поскольку Джейн Вокс, устроившая первое такое заведение, была англичанкой. В Европе вокзалы были неким подобием развлекательных центров. Огромные крытые помещения, где проходили концерты и прочие увеселительные мероприятия. Такой же вокзал был создан и в Павловске. Обустроенный в самом центре Павловского парка, вокзал был местом сбора столичной публики. Сюда приезжали послушать музыку, а с 1856 года 10 лет подряд сезон открывал сам король вальсов Иоганн Штраус. Так слово «вокзал» в русском языке стало обозначать крупную железнодорожную станцию. Развитие дороги продолжалось. В 1876 году дорога стала двухпутной. Однако первая железнодорожная магистраль России не приносила желаемой прибыли. Грузы по ней не перевозились, пассажиры часто предпочитали другие виды транспорта, тем более что билеты на царской дороге дорожали. Даже один из великих князей подчеркнуто путешествовал в вагоне третьего класса. В 1880 году дорога оказалась на грани краха. Улучшения, сделанные приобретшим ее купцом Самуилом Соломоновичем Поляковым с целью создания пригородной дороги европейского уровня, были незначительны. Теперь самое время рассказать о Витебском вокзале.